Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. Микрофон Лев Кацин. Я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я хотел бы ее посвятить теме, которая волновала меня совсем недавно, вчера. Я сидел за столом и общался с одним своим старым приятелем, ну, сравнительно еще, конечно, молодым человеком, который сталкивался с определенного рода проблем в своей жизни, и я что-то безуспешно пытался до него донести. И думаю, что мне это не удалось. И поэтому я хотел бы обсудить с вами вопрос о том, как можно воспитать в человеке щедрость. Как можно рассказать человеку вообще о том, что можно, конечно, работать и работать и работать и зарабатывать, и думать о том, как заработать еще больше, еще больше, еще больше. И когда человек полностью, как сказать, погружен, только посвящая себя одной мысли: как сделать больше денег? И больше ничего. И тогда спрашиваешь такого человека: а что ты любишь? Я не знаю, что он любит. Он любит женщин. Нам очень трудно найти ту одну, на которую бы он хотел жениться, потому что одна интереснее или вкуснее другой. И с каждой из них обязательно возникают какие-то конфликты, и ссоры, и споры. Поэтому проще пойти другим путем. Создание семьи – это как-то очень сложно. Что же делать? Казалось бы, все есть. Хочется еще больше. А при этом в глазах тоска и несчастье. И вот ты смотришь на такого человека и думаешь, как же было бы хорошо ему помочь. И вот я даже вчера сказал, ты знаешь, вот мы в Торе будем читать слова, не совсем понятные. С этого начнется наша недельная глава. Это история Ицхака, сына Авраама. Авраам... Отец Ицхака. Авраам родил Ицхака. Ну, на иврите так можно сказать. Родил. В смысле, он его отец. Но, казалось бы, тавтология, правда? Понятное дело, что если Ицхак сын Авраама, то, конечно же, Авраам отец Ицхака. У этого предложения есть определенный смысл, своя тайна, который говорит о том, что ведь не просто так, не случайно, не случайно и не просто так сказаны эти слова, а потому что, когда смеялись цинники над Авраамом и говорили, да, не от тебя это родила твоя жена, не от тебя Сара родила этого ребенка, потому что у вас же всю жизнь не было детей. А вот как только ее захватил в плен царь Авимелех, вот ты смотри, она после этого взяла и родила. Так вот, когда подрос Ицхак, он стал полной копией лица Авраама. И тогда все циники эти должны были замолчать, ибо увидели, что Авраам действительно отец Ицхака. Потому сказано, это Ицхак сын Авраама, это история Ицхака сына Авраама, Авраам отец Ицхака. Да, мы понимаем сейчас, в чем идет речь. В каком-то смысле слово Ицхак означает «будет смеяться». Ишмаэль, например, надсмеивался над ним, смеялся над ним, и потому могли бы, наверное, сказать, может быть, отсюда проистекать эти слова, что на самом-то деле смеется тот хорошо лишь, кто смеется последним. Вот в этом, может быть, и тайна существования еврейского народа, потому что в каждом поколении над нами смеются, говорят, что нас нет, и нас не должно быть, и нас вот-вот не станет. А еврейский народ продолжает существовать. Это тайна Ицхака. И это один разговор, как бы одна идея. Это идея на поверхности. Упомянул я ему, и, кстати, я добавил вещь, сказав, что, несмотря на то, что ведь Всевышний пообещал Аврааму, что у него будет ребенок, и он будет благословен богатством, и он станет знаменитым. И тогда он сказал ему: иди, и иди к себе, не просто лех-леха, иди к себе. Но при этом Авраам приходит в страну Израиля, да, страну Канаанскую еще в тот момент. И что там находят? Голод. Представляете, Бог ему обещал богатство. А он приходит, и там голод. Я там голод, и что мог бы сказать? Ну вот я, представьте себе, пошел там в еврейскую школу, пошел в ешиву, пошел в синагогу, потому что я видел, вот сколько богатых евреев. Я вот тоже захотел стать таким же богатым религиозным евреем, потому что не религия меня прельщала, не поиск истины меня прельщали, а богатство меня прельщало. И если бы в этом была причина и мотивация моих поступков, то в тот момент, когда я столкнулся с голодом, например, придя в страну Израиля, или, понятное дело, идет речь о любой жизненной ситуации, то, наверное, я разочаровался бы, развернулся и ушел. И сказал, не нужна мне такая религия, не нужен мне такой Бог, не нужен мне такой иудаизм, правда? Нет. Миссия Авраама была не просто быть благословенным, а благословлять, быть источником благословения. Поэтому, несмотря на голод, несмотря на то, что даже его жену Сару у него отняли, несмотря на то, что, казалось бы, в этой ситуации, как же у него будут дети, в тот момент, когда обидчик его, этот царь Авимелех, был, как сказать, наказан тем, что он заболел, у него не было детей, то Авраам помолился о нем. Он благословил его. И удивительно, то, что он дал, вернулось ему. И у него родился ребенок. У него родился ребенок, потому что он молился о том, чтобы у другого человека, его обидчика, были дети. И в этом, между прочим, заключается потрясающая тайна жизни. Что посеешь, то и пожнешь. Ты хочешь быть благословенным, благословляй других людей. Хочешь быть богатым, делись с другими. Всевышний тебе что-то обещал. Он не обещал тебе это дать с блюдечка, так сказать, на блюдечке с голубой каемочкой. Он тебе обещал предоставить эту возможность сделать доброе дело, благословить другого человека и заслужить, чтобы это благословение спустилось тебе на землю, с небес. Но, конечно, насмешники, которые смотрели на эту ситуацию, они же не предполагали, не знали и знать не хотели, что Авраам кого-то благословил, поэтому сам был благословлен, и потому у него родился ребенок. Они посмотрели на эту ситуацию по-другому. Ты посмотри, ведь была у царя Авимелеха Сара, правда? Все время до того у него не было детей, а вдруг раз появились дети, значит, не от тебя, Авраам, это не твой сын, Ицхак. Они смеялись над ним до тех пор, пока Ицхак не вырос. И тогда все убедились, что действительно Авраам – отец Ицхака. Это история на поверхности. Но вот мистически эту же самую ситуацию описывают мудрецы и говорят. Авраам – это источник любви, источник добра. Это символ любви и символ добра. Ицхак – это символ силы, силы воли, способности сказать «нет». Если Авраам – способность сказать «да», если хотите, то Ицхак – это способность ограничить себя или ограничить других, способность сказать «нет», это сила. Итак, если Авраам – это добро и любовь, то Ицхак – это символ силы. Как же мы тогда понимаем это предложение мистически? Авраам родил или Авраам – отец Ицхака? Мудрецы говорят, ты ищешь сил, ты хочешь быть сильным. Помни, добро является отцом силы. И для того, чтобы привести пример этому молодому человеку, я сказал, представь себе мать, которая любит своего ребенка. И вот она видит, как на ее глазах машина наехала на ее ребенка. Машина тяжелая. Эта женщина никогда не занималась тяжелой атлетикой. Но любовь даст ей силы. И она совершит немыслимое. Она поднимет эту машину. Любовь к родине, к своим семьям поднимает солдат в атаку, которые защищают свою родину. И дает им силы. Когда у Стив Джобс спросили, а что нужно сделать для того, чтобы преуспеть в бизнесе? Нужно любить то, что ты делаешь. И тогда в этом разговоре, друзья, который состоялся у меня вчера с этим молодым человеком, я ему сказал, ты знаешь, я хочу привести тебе две цитаты. Я хочу привести, друзья, вам эти две цитаты, и после этого я включу наши телефонные линии, чтобы вы помогли мне, и вы решите, правильно вообще говорил или нет. И, может быть, нужно было сказать что-то другое. Так вот, я говорю, давайте я, собственно говоря, начну с первой цитаты. Цитата об успехе и о радости. Виктора Франкеля. Если у кого-то будет мгновение, вы можете по-английски написать «Виктор Франкель, success and happiness». Что Виктор Франкель, замечательный, знаменитый психолог, автор бестселлера книги «Поиск смысла», «Man Search for Meaning», которая в течение десятилетия была одна из самых читаемых книг в Соединенных Штатах Америки, читают ее отнюдь не только евреи, а все. Эта книга была задумана еще до Второй мировой войны, когда Виктор Франкель учился у Зигмунда Фрейда. Он сам был психиатром, был известным профессором Венского университета. Был ищущим евреем. И вот я должен даже упомянуть один момент. Когда уже пришли фашисты, то ему, как замечательному ученому, позволили въехать в Америку. Ведь, понимаете, в Америку было ехать практически невозможно, не было виз въездных. И вот он шел по улице, это был Кристалнахт. И синагога, мимо которой он проходил, была разбита. И куски камня валялись на тротуаре. Он увидел, что какие-то надписи на иврите тоже сбиты со здания. Он взял какой-то кусок камня с надписью на иврите. Несколько букв там было на иврите. И принес домой. И положил на стол. А дома был папа и мама. Тобто были мама и папа. И он спросил папу, что написано на этом камне. Он говорит, ну, несколько букв. Ну, это ведь 10 заповедей были, так сказать, сбиты фашистами. А какая из этих 10 заповедей вот у меня в руке? Буквы от какой заповеди? Почему он задал этот вопрос? Да потому что он мучился относительно принятия очень важного решения. Ему лично американцы дали въездную визу. Фашисты хотели, чтобы Австрия, также Германия, была Юденрайт, чтобы там не было евреев. Поэтому все, кто могли уехать, убирайтесь, нет проблем. Проблем, что въехать было некуда. И ему дали въездную визу. А родителям нет. Ехать без родителей или оставаться вместе с ними. И потом он спросил у папы, что здесь написано. Папа говорит, это часть заповеди «почитай отца и мать». Тогда Виктор Франкель сказал, нет, это мне как бы знамение небес, я остаюсь. Он остался. Так вот, Виктор Франкель задумался, так сказать, о идеях Зигмунда Фрейда, который считал, что человек – это такое же животное, как и любое другое существо. И если поместить его в достаточно суровые условия борьбы за существование, то люди будут драться с друг другом за кусок хлеба и убивать друг друга точно так же, как убивают друг друга и животные в борьбе за питание, например. Так вот, если Зигмунд Фрейд считал, что это и есть весь человек, который управляется животными инстинктами, то Виктор Франкель считал, что это присутствует, конечно, в человеке, но это не весь человек. В человеке есть совесть, в человеке есть душа, в человеке есть стремление к чему-то возвышенному и великому. И главное стремление человека – это к поиску смысла своего существования. В каком-то смысле, если человек знает, во имя чего, то он может все. И потому он утверждал, что если человек ищет для себя ответ, во имя чего он существует, то он может обрести радость. Человек, который не задает себе вопросы на этот, не задает себе вопросы и не ищет ответ на этот вопрос, он, скорее всего, обречен на депрессию. И более того, считал Виктор Франкель, что ему, как раз оказавшемуся в Освенциме, повезло в том смысле, что он был человеком, который видел ту лабораторию, о которой говорил когда-то Зигмунд Фрейд, видел, где людей морили голодом. И он писал в своей книге «Поиск смысла» о том, что, конечно же, были люди, которые вели себя как животные, но в этом не было ничего удивительного, это понятно. Но были также люди, которые вели себя как ангелы, которые заботились друг о друге, заботились о нуждающихся или о тех, кто нуждался еще больше их. И если вы задаетесь вопросом, у кого были больше шансы выжить, то как это парадоксально звучит, именно те, кто думали и заботились о других, они обладали большими шансами выжить. Поэтому Виктор Франкель в концлагере посвящает себя идее помощи другим и спасения других. И он спасает других, в частности, от самоубийств, от того, чтобы они не бросались на колючую проволоку, чтобы прекратить свои страдания в концлагере. И старается помочь человеку найти какой-то смысл в своем существовании. Жить, например, надеждой на встречу с любимыми людьми. Или надеяться, что когда он освободится из лагеря, он займется любимым делом. И в своей книге «Поиск смысла» Виктор Франкль пишет, что для того, чтобы человеку обрести радость в жизни, ему нужно посвятить себя любимым людям или любимому делу, тому, что он любит. И если человек фокусируется на радости и стремится эту радость обрести, то, как говорится, много хочешь, мало получишь. И чем в большей степени он, так сказать, за радостью в погонях, тем больше радость убегает от него. И он сравнивает ее с бабочкой. Представьте себе, все равно, что человек хочет поймать бабочку, а бабочка от него летает. Но если он забудет о бабочке и сконцентрируется на том, что он должен делать, на поиске смысла, на своей миссии в жизни, на своем предназначении, то тогда вдруг неожиданно бабочка радости прилетит и сядет к нему на плечо. То же самое с успехом. Если человек фокусируется на успехе, на показухе, на том, чтобы доказать и показать, какой он успешный человек, как у него много того или другого, и этот результат становится самоцелью, то никакого успеха настоящего в жизни ему не достичь. Интересно, мой друг вчера не согласился, он говорит, как же так, сколько людей, которые к этому стремятся, и как раз они этого достигают. Я говорю, да, но некоторые из них при этом кончают самоубийством, а другие все-таки находятся в депрессии, потому что ни деньги не могут быть самоцелью. И вот Виктор Франкль пишет об этом тоже, как сказать, вспоминает той же самой бабочке, говорит, что человек должен концентрироваться на своей миссии, на своей работе, на своей науке, на своем искусстве, на своем деле, а успех придет как by-product, как следствие его жизненной миссии. И стоит же человеку сконцентрироваться на результате, работать на этот результат, как все развалится. Это Виктор Франкль. Тогда я взял в руки телефон и говорю, ты знаешь, я хочу, чтобы ты со мной посмотрел буквально 2 секунды. Я открыл YouTube и говорю, я тебе открою сейчас, что говорит Стив Синек, американский еврей, один из самых сегодня, так сказать, замечательных, знаменитых, я бы сказал, motivational speaker, человек, который говорит о бизнесе, о жизни, прежде всего о бизнесе. И он говорит, вот, я открыл его беседу, которая называется «Why?» «Почему?» Одно слово «why?» И это был его TED Talk, да, известный, известном, так сказать, форуме он выступал. 18 минут. Но я взял другой YouTube, в котором вырезана как бы суть буквально его слов. 5 минут. И мы даже послушали, наверное, первые 30 секунд из этих 5 минут. И вот этот Стив Синек, он говорит, вы знаете, есть разные компании. Есть компании, которые преуспевают, есть компании, которые не преуспевают. И вот какие компании обычно, так сказать, не преуспевают? Это те, которые концентрируются исключительно на том, что они делают. Потому что все компании и все люди, в принципе, знают, что они делают. Некоторые также знают, как это делать, то, что они должны делать. Но лишь немногие знают, почему. И когда я говорю «почему», говорит Стив Стинек, я не имею в виду, что целью является прибыль, потому что прибыль никогда не может являться самоцелью. Любая компания, любой даже, так сказать, for-profit business должен ставить перед собой какую-то благородную цель, какую-то идею, во имя которой он существует. Потому что иначе у него нет главного, так сказать, ответа на главный вопрос – почему. Поэтому есть бизнесы, которые строятся как бы внешне. Мы делаем это, покупайте у нас компьютеры. А вот, например, Apple компьютеры, которых он приводил пример, были у компании Стив Джобс были другие ценности. Быть изобретателем, быть, так сказать, делать что-то новое, делать это по-другому. И в первую очередь стоял вопрос, во имя чего? И когда понятно, во имя чего, то эта идея, во имя чего и почему мы делаем то, что мы делаем. Почему мы делаем то, что мы делаем? Когда у человека есть ответ на вопрос, почему я встаю утром и иду на работу? Почему я хочу заработать? Или почему я хочу сделать что-то? У меня есть мотивация любви. Не просто мотивация сделать деньги. То тогда этот человек не только вдохновлен, он может вдохновить своих сотрудников, он может вдохновить свою компанию, он может вдохновить своих клиентов. Потому что у него есть ответ на этот главный вопрос. Почему или во имя чего? Итак, друзья, вот это была моя беседа с моим очень старым другом, который страдает. Я почему-то хотел донести для него какую-то идею, сказать ему, знаешь что? Ну, найди себе что-то, что ты любишь, и посвяти себя этому, и ты откроешь для себя в жизни любовь. И он смотрел на меня своими печальными глазами и говорил, я понимаю, о чем ты говоришь, но я не знаю, как это сделать. Итак, друзья, как же это сделать? Я думаю, что на этот вопрос мы с вами будем отвечать уже после рекламной паузы.
Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Ссылка в Украину дойдет очень быстро, если вы доверите ее компании «Днепро». «Днепро» отправляет грузы и посылки в Украину, Россию и страны СНГ уже 20 лет. Доставка без посредников. Так надежнее. Звоните 1-888-336-4776. Сотрудники компании заберут посылку бесплатно. Посылочный сервис компании «Днепро». Быстро, надежно, недорого. 1-888-336-4776.
Меня зовут Виктор Голблум. Я адвокат и буду представлять ваши интересы, если вы пострадали на работе, независимо от вашего статуса. Мое имя Шелдон Грин. Я доктор медицины, также адвокат. Моя специализация – это докторские ошибки, травмы пожилых людей и детей, где бы они ни произошли.
Я, адвокат Юрий Прахин, добьюсь максимальной компенсации за вашу травму в доме, на улице или автомобиле. А вместе мы именно та команда, которая доведет любое ваше дело до победного конца.
718-946-5099. 946-5099.
Дэвидсон Фудбит представляет.
Когда Гена Штерн берется готовить простой паштет, он все равно создает шедевр, который хочется не есть, а вкушать. К счастью, паштет Chicken Mousse уже в магазинах Net Cost Market.
Дэвидсон Турс впервые приглашает в удивительную Исландию на 10 дней с 26 июля по 4 августа 2019 года. Проехав через всю страну, мы посетим самые красивые национальные парки, отдохнем на лучших курортах в термальных источниках, будем дрейфовать среди айсбергов и наблюдать за китами. До 1 марта действует льготная цена на перелет из Нью-Йорка 718-303-7557.
Дэвидсон Радио. Радио.
Американское радио на русском языке.
Дэвидсон Радио.
Дэвидсон Радио.
Итак, друзья, мы продолжаем нашу передачу «Диалоги о вечном». И действительно, с этого момента мы включаем телефонные линии. Наш телефон в эфире 718-303-90-90. 718-303-90-90. И я рассказал вам в первой части нашей передачи о том диалоге, который состоялся у меня вчера с одним из моих старых знакомых, и с человеком, который явно чисто внешне преуспевает абсолютно во всем, и при этом глубоко несчастный человек. И я пытался как-то говорить с ним о любви, и о том, что стоит ему что-то полюбить, и думать не только о том, как бы заработать еще и еще и еще, о том, как помогать людям, которых ты любишь, как заняться любимым делом, как предаться любви. Вот, насколько мне удалось, я не знаю. В любом случае, мне кажется, что нам, родителям, или нам, как сказать, педагогам, если хотите, в любой, так сказать, форме, очень важно воспитать не только людей, которые могут стоять, так сказать, на своих ногах, чтобы у них была профессия, чтобы у них был заработок, но чтобы они были счастливыми людьми. И если действительно верно, что что посеешь, что и пожнешь, и то, что человек дает, он получает, то ведь человек, который обеспокоен лишь только собственной выгодой, может ли этот человек быть человеком счастливым? Итак, наш телефон 5-718-303-90-90. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Юрий.
Здравствуйте, Юрий.
Я выскажу свою точку зрения.
По этому вопросу, да, Юрий?
Ну, по этому вопросу, да. Только чуть-чуть издалека начну.
Ну, знаете, некоторые говорят, начинайте с конца, но, пожалуйста, попробуем.
Например, перед вами лежит учебник физики. В нем есть законы физики, по которым вы можете наиболее рациональным образом что-то делать. Мы и без учебника физики, люди, придумали колесо, придумали еще какие-то строить дома. Это было, может, не самым лучшим образом. Зная законы физики, мы строим и делаем что-то сегодня получше. Перед нами есть Тора. Так? Это универсальные законы максимально хорошей жизни в нашей Вселенной, которая была создана Творцом для счастья. Так? И вот это, я думаю, с этим вы согласитесь.
Я, Юрий, одну секундочку, просто хочу сказать даже интересный момент по этому поводу. А как вы понимаете, что законы мироздания даны нам, да, они просто являются реальностью. Вне зависимости от того, признаем мы их нехотя или не признаем, они существуют. Поэтому нарушать эти законы, скажем, физики, человек может, но он нарушает их своим лбом. Да, условно говоря, если он попытается, так сказать, нарушить закон гравитации, он просто может лоб поломать, так сказать, или ударить во всяком случае. То же самое говорят мудрецы, что человек не может, я скажу по-английски, to break the law, он не может поломать закона, но может зато поломать себя об этот закон. То есть все те законы, о которых вы говорите, законы Тора, они являются действительно принципами, которые даны нам, чтобы в гармонии с ними жили. Согласен, продолжайте.
Я с этим полностью согласен. А вот теперь я скажу то, с чем я с вами не согласен. Когда вы говорите о женщине, что она может остановить грузовик при помощи любви, я думаю, что она может остановить грузовик при помощи разновидности любви, которая выражается у нее в страхе за жизнь своего сына.
Одну секундочку, одно мгновение. Я не сказал насчет грузовика. Я не думаю, что она поднимет грузовик. Я бы сказал машину. Может быть, я тоже преувеличил. Я, наверное, машину. Тоже преувеличил. Окей? Просто я имел в виду, что мог быть... Давайте. Окей.
Когда вы говорите, солдат поднимается из окопа из-за любви к своей родине, я вам скажу так, он поднимается из-за разновидности любви, которая в данном случае представлена ненавистью к врагу, напавшей на его родину. Так вот, что я считаю, что в первом случае, если бы любовь была намного более чистой любовью, она бы предотвратила этот несчастный случай с ребенком женщины. Если бы любовь была более сильной любовью во втором, более чистой любовью во втором случае, она бы вообще предотвратила войну.
Смотрите, Юрий, тут вы немножко, мне кажется, преувеличили, потому что не все ситуации человек в силах предотвратить. Вот, но одну вещь я соглашусь с вами, сказал царь Давид: «Огавы Ашем Синура, любящий Всевышнего, ненавидьте зло». То есть ровно настолько, насколько мы любим добро, любимых людей, да, любимую родину, да, то те, кто поднимают на это руку, мы ощущаем очень сильные чувства, да, можно назвать их ненавистью. Это верно, да.
Но совершенно поднятие руки. Мы не настолько ощущаем эти чувства, когда это поднятие вражеской руки еще не совершилось. Я говорю об этом, что родину желательно любить и до того, как на нее напали.
Так, окей, хорошо, и что же?
И вот теперь я приду к выводу, о котором вы говорите. Что если мы желаем какого-то человека научить чему-то хорошему из Торы, мы можем научить его только своим личным примером.
Абсолютно.
Угу. Никакие доказательства, чтения, примеры ему не помогут. Не помогут в той мере, в которой мы на них рассчитываем. Только наша личная жизнь, ваша, моя, наша всеобщая жизнь могут изменить человека.
Да, вот, да, но ведь вопрос-то в том, что человеку уже не 20, не 30 и даже не 40 лет.
Окей, Лев, я согласен.
И он вырос в той семье, в которой он вырос. Но тем не менее, ну да, то, что вы... Да. Мы, кстати, об этом говорили. Мы говорили о семье и говорили о детстве, да. Совершенно верно. Ну и что, а что делать-то?
А что делать? Вы помните Авраама и Сару? Когда у них появились дети? Будем говорить об Исаке, оставим Ишмаэля. Вы помните, когда появились у них дети? Несмотря на всю праведность Авраама и все прочее, Бог даровал ему Исхака в очень преклонном возрасте, когда Сара вообще не верила, что она может кого-то родить. Так что, Лев, вы же лучше меня знаете, что в этом мире нет случайности. Все делается по замыслу Творца.
Так.
И наше терпение, наша любовь решат любую проблему наилучшим образом. Наилучшим, без давления, без доказательств, как будто наше личное поведение, наша личная любовь и, так сказать, честное отношение к своему поведению учат других этой любви больше, чем любые наши слова. Больше, чем любые меры Киваджавса или еще кого угодно.
То есть вы имеете в виду, это как, по-моему, Остап Бендер говорил, да, в шахмат в этом, в диалоге, или когда давал сеанс одновременной игры, что те из вас, или он должен был видать лекцию до сеанса, говорил,
да.
Те из вас, кто умеет играть, они уже играют. А те, кто не умеют, они не умеют играть и не научатся. Поэтому никакие лекции не изменят этого положения вещей. Поэтому есть люди щедрые, которые выросли в щедрых, в любящих семьях. Есть люди другие, которые выросли в других семьях. И никакие лекции, разговоры этого положения вещей не изменят.
Ну, вот, Лев, ответьте на один вопрос из этой же области. Вот, например, человек, владелец заводов, фабрик пароходов, миллиардер. Да? Он жил всю свою жизнь, накапливал эти деньги, все делал как положено, честным путем накапливал в нашем капиталистическом в возрасте 60 лет он пожертвовал 40 миллионов музею. Он щедрый или нет? Если учесть всю его жизнь, а не последний вот этот вот этап его жизни, когда он решился пожертвовать эти 20, 40, 30 миллионов.
Что же вы скажете? Ну, во всяком случае, скажу, это лучше, чем тот, кто не дал ничего, наверное, да, все относительно.
Да, я скажу об этом с позитивной точки зрения, что люди меняются. Люди меняются в процессе жизни. У каждого свой путь. И всех нас, по сути дела, ведет Творец. Мы не можем изменить другого человека, но мы можем быть для него хорошим примером, который действительно его изменит.
Насчет того, что нас ведет Творец, тут есть интересное выражение в Талмуде. По дороге, по которой хочет идти человек, ведут его. И мудрецы спорят. Да, да. Мудрецы спорят, что это значит. Как читать это предложение? Там же в Талмуде нет знаков препинания. Поэтому некоторые говорят, по дороге, по которой хочет идти сам человек, именно по этому пути Творец, небеса, и ведут его. Поэтому, в конце концов, свой жизненный путь выбирает человек, обладающий свободой выбора. Другие говорят, нет. Это предложение надо читать по-другому, именно как вы сейчас сказали. По дороге, по которой хочет идти человек, вопросительный знак, он думает, что он идет. Наоборот, ведут его. То есть много вещей, событий, начальных условий в нашей жизни, они совершаются без нашего выбора. Нас, так сказать, выбирают. Но в тех каких-то рамках определенных, в которых мы оказываемся, обязательно сохраняется свобода выбора.
Это правильно. И выбрать это, как мы понимаем это предложение из Талмуда, тоже можно по-разному. И оба понимания будут нормальными для меня. Например,
именно. В этом как раз и смысл, что только два вместе. То есть, когда и то, и другое является истиной. Это понятно. Окей. Так, а как же вы, Юрий, резюмируете то, о чем мы говорили? То есть, это разговоры в пользу бедных. Не о чем говорить, да?
Мой личный опыт по отношению к моим детям, что говорит? Высказать свое мнение, но не настаивать.
Ну, это понятное дело, да. Это понятно.
Воспитать
своих детей, естественно, что мы воспитываем своих детей своим примером, в первую очередь. Той любовью, в которой и в атмосфере любви, в которой мы их растим, совершенно верно. и в той атмосфере, которую они ощущают в семье, в отношении между родителями, между другими детьми. Это, понятное дело, это самое главное, это понятно, это самое главное. Но, тем не менее, иногда происходят ситуации, в которых мы общаемся с людьми, и некоторые из них страдают. И страдают потому, что они живут в совершенно другом пространстве и вообще понятия не имеют о том, что можно кого-то любить, кому-то посвятить свою жизнь, какой-то идее, каким-то людям. И все, что есть на уме, как бы разбогатеть. И больше ничего.
Смотрите, Лев, легко как бы обвинять, даже не обвиняя, легко обвинять других людей. Даже не обвиняя их, знать.
Угу.
Намного сложнее заметить в себе эти же черты, может, в значительно меньшей степени, в значительно меньшей мере. И начать понемножку устранять их в себе. И вы увидите, как вокруг вас люди окажутся
тоже. Замечательно. Юрий, вы замечательный ребе. Я благодарю вас за звонок, потому что вы нам дали интересную мысль. То есть, в конце концов, вернулись как раз к тому, с чего вы и начали, что если что-то человек может сделать, то на самом деле пусть бы он исправил себя. Знаете, давайте закончим наш с вами диалог словами Рэбе из Коцка. Слышали о таком коцком Рэбе, Юрий? Рэбе был в Коцке, Менахем Мендель из Коцка. Он говорил так, когда был молодым, то я хотел исправить весь мир. Потом в средние годы я хотел хотя бы исправить общину своего города Коцка. А потом уже в старости жизни я говорил себе, дай Бог, чтобы я хотел бы исправил себя самого. Но парадокс, наверное, в том, что вот это вот последнее, это единственный правильный путь для того, чтобы не только исправить себя, но и свою семью, и свою общину, и своих детей, и всех вокруг себя. Начинать надо с себя. Абсолютно верно. Спасибо огромное вам, Юрий.
И вам спасибо.
Дорогие. Всего хорошего, да. Итак, друзья, вы видите, у нас осталась с Юрием такая интересная беседа, и я думаю, что Юрий очень даже неплохо, на мой взгляд, ответил на некоторые поднятые мной вопросы. И, может быть, в этом заключается смысл того, что разговоры и, как сказать, можно ли что-то кому-то объяснить. Вот это очень интересный, наверное, не вопрос, а вопрос риторический. Риторический. Все, что может сделать человек, это объяснить самому себе. Дай Бог, чтобы мы сами себе могли что-то объяснить. Итак, наш телефон в эфире 718-303-90-90. Мы говорили о том, как нам воспитать щедрость, любовь наших близких, в наших детях. И в каком-то смысле, пусть темой, может быть, нашего обсуждения сегодня станет вечная проблема отцов и детей. Поскольку я уже говорил о Ицхаке и Аврааме. Аврааме и Ицхаке. Взаимоотношения между отцом и сыном, то мудрецы говорят нам очень интересную идею формулировать. Например, если бы мы хотели с вами сформулировать какие-то законы воспитания детей, как правильно воспитывать детей. Интересно сказал царь Соломон, воспитывай ребенка его путем. Даже когда состарится, не свернет он с него. Я привожу с иврита, правда, «Ханох линар аль пидарко, гам ки яскин ло ясур мимену». Это известная фраза на иврите. Так вот, что любопытно здесь, друзья, это то, что мудрецы говорят, воспитывай, направляй ребенка его путем. Что значит его путем? Что значит его путем? Его путем – это значит, не ломай его. Не навязывай ему своего пути, потому что у каждого человека есть свой путь. Например, я знаю замечательную семью, в которой отец и мать мечтали, чтобы их сын стал врачом. И они его, так сказать, направляли, заставляли, воспитывали, настояли на том, чтобы этот мальчик закончил pre-med program и поступил в медицинскую школу, в которой он проучился один год, и бросил, сказав, это не мое. Ну, это такой, в общем-то, простой достаточно случай, да, когда это станет совершенно ясно, что как же можно навязывать человеку свой путь. Но как бы нам ни казалось, что мы не навязываем, на самом-то деле, естественно, что родители направляют ребенка, Но искусство направить ребенка, говорит царь Соломон, оно связано с тем, чтобы направлять ребенка не своим путем, а его путем. И для этого ребенка нужно прежде всего знать. Знать его сильные стороны, знать его таланты, знать, чему его тянет. И направлять его именно вот к этому, к хорошему, к доброму внутри него. И помогать этому ребенку свою природу реализовывать. Но именно свою природу реализовывать, а не то, что в отце или в матери, то, что они хотели бы, им самим не удалось в жизни, и теперь они хотят, чтобы ребенок это делал. Нужно уважение к ребенку. Нужно осознание того, что ребенок является самостоятельной личностью. Для этого нужно своего ребенка уважать и познавать, и знать его. И вот, когда человек направляет ребенка его путем, то тогда ребенок этим путем, по которому его направили, конечно же, родители, но тем не менее, это был его путь. Он нашел свой индивидуальный путь в жизни, который ведет его к радости и счастью в его жизни. То тогда с этого пути он не свернет, он не бросит, как этот знакомый ему мальчик бросил мединститут и пошел заниматься программированием. Он пойдет туда, куда его действительно вела его душа. И он будет рад идти этим путем. Так вот, мудрецы, когда подводят итог слова мудрейшего из людей царя Соломона, который сказал, воспитывай ребенка его путем, когда состарится он, то не свернет с него. Они говорят, главный это вывод из слов царя Соломона, воспитывай ребенка его путем. То есть нет одного пути, нет одного общего правила, родители должны делать так или родители должны делать эдак. И если есть одно общее правило, это то, что нужно искать индивидуальный подход к каждому ребенку и воспитывать его его особым путем. Это, между прочим, любопытная идея. И, кстати, эту же самую идею мы можем перевернуть и к самим себе. Это верно относительно нас самих. Нам нужно также и знать самих себя, и знать свои сильные стороны, и понимать, действительно, к чему нас тянет, и действительно, что мы любим. И как нам правильно найти свое место, свое предназначение, свою функцию в жизни, да, свою миссию в жизни. Это тоже очень важно для того, чтобы любить то, что мы делаем, и делаем то, что мы любим. Это же чрезвычайно важно. Так вот, в этом, так сказать, очевидное искусство воспитания детей – это раскрыть ту любовь, которая скрывается в их сердцах и в их душах, и, наверное, также важно находить любовь в самих себе. Итак, мы слушаем вас на телефон в эфире 718-303-90-90. Вы в эфире.
А, да, здравствуйте. А, меня зовут Валя. Спасибо вам за передачу. Я хотела вам задать такой вопрос. А, может быть, вам покажется он не по теме, но я все-таки хотела вас спросить. Скажите, вот после смерти в Питтсбурге 11 евреев, почему еврейские люди, которые жили там, ополчились на Трампа так? Вы мне могли бы ответить на этот вопрос?
Я должен вам сказать, может быть, но я думаю, что вы правы в том, что он имеет немножко отношение к нашему разговору. И главное,
я поняла,
Вопрос другой. Почему же я буду за этих несчастных, так сказать, людей отвечать? Вы понимаете, они несчастные дважды. Во-первых, у них трагедия произошла. Во-вторых, Трамп хотел туда приехать, и они это политизировали этот момент. Наверное, не хотели дать Трампу возможность выступить перед выборами. Кто его знает? Это просто политическая борьба. Вы задаете другой вопрос. Как-то так, вот Трамп помогает так Израилю, хотел приехать в синагогу, а почти 80% евреев голосовали в другую сторону. Неисповедимы пути Господни. Вот почему евреи вот так себя вели и ведут, это неисповедимы пути Господни. Вот так вот.
Конечно, просто Трамп именно, вот вы говорите о щедрости, вот Трамп проявил щедрость к еврейскому народу.
Да.
Вот в отношении тому, что они вот в обмен, вот как они вот сейчас, это некрасиво, я не знаю, просто как-то стыдно.
Смотрите, дело в том...
Свой народ, что он такой,
неблагодарный. Смотрите, дело в том, что, как вы знаете, что достаточное количество евреев здесь, в Америке, они своего родства... с еврейским народом не ощущают, более того, и с Израилем не ощущают. И они в первых рядах, так сказать, бойкота или движения за бойкот Израиля. Поэтому, наверное, главная проблема в том, что это люди, которые находятся в статусе воспитанных в плену детей. Вот если взять еврея, оторвать его от своей культуры, от своей религии, от своих традиций, его воспитали в каком-то, я не знаю, там, когда-то в бывшем Союзе, или где-то, может быть, в какой-то Германии, или еще где-то они приехали сюда. Но они этнические евреи, но, к сожалению, мало искры, как сказать, и знаний, и традиций осталось. Вот поэтому, если у нас что-то есть, это, наверное, надо воспитывать и вдохновлять. Но как-то делать, я думаю, что начинать-то надо в любом случае с самих себя. Это вот то, что Юра нам сказал. Спасибо вам за звонок. Всем хорошего. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Рами.
Добрый день.
Это неуловимый Джо на связи. Да, вы сейчас вот вы говорили по поводу этой синагоги. Вы знаете, это действительно такое неприятное, то, что произошло. Вот так обратились к Трампу. Но я вам скажу одну вещь. Здесь два случая могут быть. Первое, это то, что Сорос подкупил их и заплатил им деньги, чтобы они вот так вели себя. Ну, это первое.
Ну, это маловероятно. Вот так вот впрямую, если Сорос что-то делает, то он финансирует те организации, которые промывают им мозги, поэтому...
Ну да, вот я имею в виду, им заплатили...
Да, но не обязательно прямо этим людям, а, так сказать, да, создали. Так, хорошо.
Вот, они создали. А вторая ситуация, я вам скажу, синагога, оказывается, оказалась реформическая, правильно?
Консервативная, и что же?
Да, консервативная. Так вот... Мне кажется, это сам Бог наказывает их.
Мне кажется, я не знаю, один момент вам хочу сказать. Несмотря на то, что вы совершенно неуловимы, есть такой замечательный раввин, который живет в Лоренсе, недалеко от Квинса, если вы знаете такой район.
Да, да.
Слышали, да? Так вот, там есть такой рабби Вайнбергер. И рабби Вайнбергер сказал несколько слов, и эти несколько слов в социальных сетях можно было услышать. И вот буквально перед этой субботой я слышал эти несколько слов. И там речь шла о том, видите, интересный очень момент, речь шла о том, он говорит, что вот кто-то говорит, что это как бы наказание им за то, что они такие-сякие. И он говорит, вы знаете что? Он говорит, любой еврей, у которого есть какое-то чувство к своему народу, и пред лицом террористической атаки, кровопролития, смерти, у нас... мы останавливаемся, мы друг друга не критикуем, а мы, братья, беремся за руки. Поэтому в этой ситуации, я думаю, что не совсем, Джо, уместно это говорить, потому что могла быть и другая синагога, могла быть и ваша синагога, или моя синагога, еще какая-то синагога. Поэтому в такой момент нам нужно помнить о том, что мы все братья и сестры, и ничего другого. Я благодарю вас за звонок. Всем хорошего. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, вы пару минут назад сказали одну фразу, и я вот подумал. И вы знаете, я понял одну вещь. Может быть, я не прав. Я воспитан в Советском Союзе. Я еврей. Мои родители евреи. Мои дедушка и бабушка евреи. С одной и с другой стороны. И так далее, и тому подобное. Я воспитан в Советском Союзе. Соответственно, абсолютно не еврейским человеком. Но вы знаете, я один год прожил в Израиле. И вот для того, чтобы вот эти, я их не могу назвать людьми, вот эти существа, которые здесь выступают против, сами являясь евреем, выступают против Израиля, для того, чтобы они поняли, что это такое, им надо там пожить немножко.
Может да, быть, они... Да, да, я не знаю, как вас зовут, но я просто одну мысль хочу вам сказать. Вы воспитывались вашими родителями, вашими бабушками и дедушками, которые проносили традиции любви, щедрости и ощущения принадлежности к своему народу и к своей стране. Это в наших жилах, понимаете, течет. Поэтому, а тем другим надо просто их пожалеть и помочь им, если мы можем. Всего самого хорошего. Спасибо вам за звонок.